Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина. Сегодня у нас 22 апреля, это Радио НВ. Начинаем нашу программу о самых важных и интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять и на нашу с вами жизнь. За пределами Украины сейчас главные события происходят в Соединенных Штатах Америки, где продолжаются многочисленные скандалы, идет всемирная торговая война, которая, главной жертвой которой сейчас на данный момент является Китай. Плюс Дональд Трамп, местный президент, пытается все-таки организовать мирное соглашение между Украиной и Россией, а также заявляет о том, что отправится на похороны только что умершего папы римского Франциска. Это то, что касается международных событий, об этом поговорим. Внутри Украины сейчас, конечно, главная тема – это усилившиеся обстрелы гражданской инфраструктуры и просто жилых домов в украинских городах. Вот уже попали под такие обстрелы сегодня Харьков и Запорожье, до этого была Одесса, Сумы и много других городов. В общем, Россия явно взяла курс на терроризирование украинского населения. То есть проводятся буквально теракты против мирного населения. К сожалению, к этому не привыкать, но с этим надо каким-то образом бороться. Дальше, какая-то очень странная ситуация случилась в российском городе Ханты-Мансийск. Там на одном из домов нарисовали мурал, не очень высокого качества, но на нем можно... мурал провоенный, там написаны многочисленные буквы Z и написано «За наших» или «Знай наших», что-то вот из этой серии. Но главный элемент этого мурала – боевой вертолет, который по кому-то там очень активно стреляет. И знатоки разобрали, несмотря на невысокое качество этого мурала, то, что вертолет этот американский, это «Апач» нарисован, боевой вертолет огневой поддержки, который, значит, крошит врагов мирового капитализма, империализма и американизма, и англосаксов, в общем. А кто у нас главные враги англосаксов? Собственно, россияне. Россияне, ну, по крайней мере, сами они себя таковыми считают. Поэтому в России, в Ханты-Мансийске нарисовали очень красочно мурал, как, значит, американцы уничтожают россиян. И сейчас там на эту почве скандал небольшой, собираются вроде закрашивать этот мурал и рисовать уже правильный православный скрепный вертолет на месте американского бездуховного Апача. Дальше. Сейчас главная, пожалуй, все-таки тема на данный момент – это весьма усилившиеся, активизировавшиеся разговоры насчет того, что в скором времени, буквально вот на этой неделе, по крайней мере так обещает президент США Дональд Трамп, может быть подписано что-то типа перемирия или даже мира. И сейчас американское руководство совершенно очевидно оказывает повышенное давление на обе стороны, и на российскую, и на украинскую, пытаясь выкрутить руки и тем, чтобы они подписали какое-то соглашение, которое на самом деле не выгодно ни тем, ни другим, но для Америки, для ее президента такое соглашение даст возможность заявить о прекращении войны и претендовать, может быть, даже требовать получения Нобелевской премии мира. Собственно, на этом сейчас и базируется американская тактика дипломатическая. Я, честно сказать, не очень уверен, что подписание мирного соглашения или перемирия состоится, просто из-за того, что сейчас очень сильно невыгодно это Владимиру Путину. Ну, прям крайне невыгодно. Он вот будет из кожи вон лезть, лишь бы только избежать подписания какого-либо обязывающего соглашения о перемирии. Об этом тоже сегодня подробнее расскажу. Но сейчас, зато я верю в то, что Трамп действительно очень активно давит. Потому что для Трампа вопрос очень серьезный. Ему рейтинги его резко пошли вниз. Ему сейчас нужно... Ну, точнее, они уже и так шли вниз, а сейчас прям резко упали. И поэтому ему нужен действительно какой-то очень серьезный успех, чтобы восстановить свое реноме великого, так сказать, мастера сделок и великого просто лидера мирового. И поэтому ему нужна, конечно, дипломатическая победа какого-то очень большого масштаба. Собственно, такой победа. Победой, как многие предполагают, и должно стать прекращение российско-украинской войны или хотя бы ее приостановка. Чем хуже дела у Трампа, тем сильнее ему нужна вот эта дипломатическая победа. А чем сильнее нужна победа, тем активнее он давит на Украину и на Россию. Почему же у Трампа дела не очень идут, вы спросите? Да потому что вокруг Трампа, на мой взгляд, собрались достаточно некомпетентные люди с альтернативными умственными способностями. Если прямо говорить, дегенерат собрались вокруг него, это и в экономике, они им ломают экономику, и в политике, и вот сейчас даже добрались до военного ведомства, до Министерства обороны, то есть Пентагона. В Пентагоне сейчас просто не на шутку разбушевался, разошелся мой любимый, персонаж в трамповской команде, это министр обороны Пит Хексет. Это такой, знаете, Бивис и Батхед в одном флаконе, которого, к тому же, сделали начальником, ответственным за самое большое ведомство и за самую большую организацию вообще в известной нам части Вселенной. Потому что американское министерство обороны – это самая большая по количеству нанятых людей организация в мире. Если я не ошибаюсь, по-моему, да, именно они самые большие. Так вот, и сделали начальником этой организации, ну, дурака откровенно. Это он бывший спецназовец, там где-то воевал, потом командовал ветеранской организацией, которую довел до банкротства, потом он был ведущим на телеканале Fox News, там он прославился тем, что вытворял всякие трюки, он там бегал полуголый по Нью-Йорку в одних трусах, он очень сильно бухал на работе, он сменил нескольких жен на работе, изменял все время. Все время текущей жене со своей новой продюсершей, потом убирал эту продюсершу, ставил новую, опять изменял и женился на ней. В общем, плюс этот человек, уже попав на должность министра обороны, его обвиняли в изнасиловании. Там, в общем, короче, у человека вот, достаточно бурная. Он еще признавался, что он 10 лет не мыл руки, потому что он. У него там, значит, какая-то кинг какой-то с микробами. То есть он не верит в существование микробов, поэтому он десятилетиями не моет руки. Тоже странная позиция жизненная. Но кто я такой, чтобы, значит, критиковать министра обороны США? Тем не менее, этот чувак отметился и более странными поступками. Например, он опубликовал в общем чате американского начальства планы нападения на Йемен. Проблема в том, что в этом же части состоял один из американских журналистов, который, собственно, и рассказал об эту всю историю. То есть дальше этот Пит Хэксет сдал все позиции США по Украине еще до начала переговоров с Россией. Вы помните, это именно он сказал, что Украину никогда не возьмут в НАТО. Он официально это заявил. Он также официально заявил, что американские войска, миротворцы, никогда не будут участвовать в какой-либо миротворческой операции на территории Украины. Ну и в общем он сказал, что Украине... вот это тоже он сказал официально, что Украине придется отказаться от ряда своих территорий и так далее. То есть, короче, человек, ну, действительно неординарный в плохую сторону. Он еще, интересно, везде ходит со своей женой, у которой нет допуска, той продюсершей, той самой с телеканала Fox News, с очередной продюсершей, у которой нет никакого допуска к секретности, но он ее таскает везде на все совещания, на переговоры с иностранными партнерами, даже из-за того, что она у него работает как бы мозгом, то есть он работает лицом, а она работает головой, то есть она умнее его, видимо, в несколько раз, и она ему дает советы, что говорить, как поступать, что делать, чего не говорить и как не поступать. Но, видимо, она не может его 24/7 контролировать, поэтому он продолжает всякие выходки устраивать. Так вот, он с этой женой ходит, у людей из иностранных делегаций возникает вопрос, а что это, жена-то зачем, что ты жену свою притарабанил на важную встречу межгосударственную? Он говорит, ну вот так, просто притащил. Плюс он брата взял на работу в Пентагон, дал ему высокую должность советника какого-то там. У брата опыт до этого был только один, он вел провалившийся подкаст. То есть он вел подкаст, который не смог. Это весь опыт брата, и брата все равно взяли на работу в Пентагон, но он, собственно, сам и взял своего брательника-младшего. Ну и как бы первые отзывы о его работе на посту министра обороны очень такие нехорошие были, и никому не нравилось, ни военным, ни гражданскому персоналу, ни политическому руководству, как он себя ведет. И, в общем, начались всякие утечки информации оттуда, что ведет он себя действительно странно и неадекватный, и плохо управляет своим этим ведомством. И тут, значит, начались несколько дней назад массовые увольнения из Пентагона. Людей начали выпирать, причем довольно высокопоставленных. Например, выгнали главного советника министра, главного советника замминистра, выгнали главу аппарата министра и так далее. То есть все поняли, что надвигается какой-то скандал, потому что очень много высокопоставленных людей выкинули из руководства Пентагона. И тут на следующий день выясняется, что выходит газета «Нью-Йорк Таймс» со статьей о том, что этот самый Пит Хэксет, министр обороны, секретную информацию о нападении на Йемен делился в еще одном чате с женой, с братом, а также со своим личным юристом, который, я еще могу понять, брат работает в Пентагоне, жена, какие там секреты у жены от такого человека, как Хэксет. Но юрист-то личный, причем, он уж точно явно никакого допуска не имеет и не должен знать, когда именно взлетают американские боевые самолеты, чтобы бомбить ли Йемен. Юристу нафига эта информация, но тем не менее Пит Хэксет тоже в чате поделился с юристом этой информацией. И, в общем, начался скандал еще один очень серьезный. Выяснилось, что первый скандал с тем, что нельзя сдавать информацию, писать информацию в чате, ему ничего не научило. Он продолжил эту практику. И начали выступать уже с критикой Пита Хексета на этом фоне, даже союзники его и бывшие его сотрудники. Например, есть такой Джон Эллиот, один из советников Пита Хексета, он написал в издании «Политико» колонку по поводу того, что последний месяц в Пентагоне это был месяц ада, что все уничтожено, все сожжено, там total meltdown было применено слово, то есть полное ядерное расплавление, то есть как когда ядерный реактор взрывается, расплавливается, вот по-английски это называется meltdown. Вот именно это и произошло в Пентагоне, в структуре управления этой организации. И этот самый Джон Эллиот написал, что еще оттуда много чего польется, подождите, сейчас вот вы увидите, а тут в Пентагоне просто трэш какой-то происходит, человек абсолютно неподготовленный пришел для управления вот такой серьезной организацией. Надо сказать, что Эллиот этот, он не за демократов, он трампист, причем ярый трампист, такой прямо уго-го, он там чуть ли не призывал, не знаю, к массовым расстрелам тех, кто против Трампа и так далее. То есть это не сторонник, не знаю, Джо Байдена, это яростный сторонник Трампа. Но даже этот яростный сторонник Трампа говорит, что министр обороны США действующий полный дебил и абсолютно некомпетентное чучело, которого надо гнать оттуда санными тряпками, извиняюсь за мой французский. Ну и, знаете, после этого начались разговоры уже в Конгрессе. Уже несколько депутатов выступили, имею в виду республиканцев именно. Говорят, слушайте, может, правда надо его тут того, потому что ну, человек совсем не справляется со своими обязанностями. Как-то плохо, если он нам разрушит Министерство обороны. Это же совсем не дело. Но и, знаете, даже есть там издание National Public Radio, американское национальное общественное радио. Так вот, там объявили, они где-то получили информацию о том, что Белый дом, то есть администрация Дональда Трампа действительно поняли, что они как-то перегнули палку, взяв вот такого совершенно безумного алкаша, бабника и клоуна на работу в Министерство обороны, причем начальника Министерства обороны, что, наверное, все-таки не надо было так поступать, и решили его поменять на кого-то другого. И вот NPR выходит с этой статьей, и тут же в Белом доме заявляют, ничего подобного, все вранье, мы его не увольняем и не собираемся увольнять, пускай сидит, пускай работает. Выступает с этим заявлением Каролайн Левит. Это официальный представитель Белого дома, ну, в общем, типа пресс-секретаря Трампа. Она заявила, что все вранье, Пит Хексет остается на своем посту, мы его не уволим, он молодец, он герой. И вообще, понимаете, говорит, какая у него сложная задача, против него сейчас весь Пентагон воюет. То есть, все Министерство обороны воюет против министра. Она говорит, это же человек героический. На самом деле, знаете, героем и врагом всего Пентагона советская пропаганда раньше называла, не знаю, маршала Устинова и значит, генсека Брежнева. Вот они были герои, против которых воюет весь Пентагон, который хочет их, значит, харчить. Вот с точки зрения Советского Союза это героизм действительно. Но никогда в жизни я не думал, что услышу, что официальный представитель Белого дома, то есть пресс-секретарь президента США, называет героем человека, против которого воюет Пентагон. Это, знаете, Пит Хексет стал своего рода Брежневым. Я уж даже не знаю, хорошо ли это, плохо. Это вершина карьеры или это дно карьеры, но это реально очень странная ситуация. Трамп пока за Пита Хексета держится, но непонятно, как долго это сможет продолжаться, потому что американские военные, американские ветераны, американские просто те люди, которые так или иначе связаны с сферы национальной безопасности, они говорят, что, ну, слушайте, ну, мы все готовы выдержать, но зачем министр-дегенерат? Можно просто как бы обычного чувака, там хорошо, не обязательно гения какого-то, просто обычного, нормального, да, который, ну, хотя бы не будет голый бегать или там не будет жену с собой везде водить. Обычный просто чиновник, можно вот какого-то? Потому что, ну, как бы начинается разрушение американского военного ведомства. Это плохо очень, когда во главе настолько серьезно организация становится настолько тупой персонаж. И сейчас, в связи с тем, что Пит Хексет, ну, как бы реально совсем уж прям выбился за рамки нормы, он стал политической обузой для республиканской партии и для становится потихонечку для самого Трампа. Республиканцы против. Они не хотят того, чтобы Пентагон превратился полностью в шапито какой-то. Да? Им это не нравится. Они хотят, чтобы эта организация оставалась серьезной, чтобы она делала большие заказы, чтобы через нее шли большие деньги и так далее. Чтобы она превращалась в какой-то дурдом, никто об этом не мечтает. Поэтому все больше и больше вопросов возникает. Но уже не к самому Хексету, потому что с ним как бы все более-менее ясно. А возникает вопрос уже к Белому дому. Нафига вы этого дурачка держите? Ну, хватит, может быть, уже. И я думаю, что еще несколько скандалов скандалов такого же рода с ним произойдет, и он действительно станет очень серьезной гирей на ноге республиканской партии и на ноге лично Дональда Трампа, и это не позволит Трампу и не позволит республиканской партии победить на выборах в Конгресс, которые будут уже в следующем году, между прочим. Осенью следующего года, полтора года осталось даже, даже чуть меньше, наверное, будут выборы в Конгресс. Если республиканцы там проиграют эти выборы, то Трамп дальше не сможет вообще никакую свою политику проводить. И если он будет окружать себя по-прежнему такими людьми, типа этого Пита Хексета, то, конечно, победа ему никакая не светит. Скандалы с ним связаны обязательно будут еще, потому что чувак абсолютно безмозглый и обязательно во что-нибудь вляпается. Это к бабке не ходить 100% будет, потому что такие люди, они всегда во что-то вляпываются. Есть такая, знаете, категория граждан, у которых каждый день новая какая-то совершенно безумная проблема возникает. Ну, а для американцев, вы знаете, армия важна. То есть для американского общества, для американского истеблишмента политического, для всех, в общем, важна армия. Никому не нравится в Америке, когда из Министерства обороны делают вот такую клоунаду. Но для нас, я хочу повторить мою нехитрую достаточно мысль, весь этот бред, вся эта дичь могут быть полезными, поскольку чем хуже Трампу сейчас в политическом смысле, тем сильнее он хочет его чем-то компенсировать. Компенсировать он может только каким-то большим достижением, типа мира в Украине. Поэтому чем хуже сейчас у Трампа политическая ситуация в Вашингтоне, тем выше шансы на установление мира в Украине. Почему? Потому что Трампу необходимо, во-первых, как я сказал выше, повысить свой статус как великого лидера. Он действительно хочет казаться быть и быть великим. А также успокоить немножко экономику. Потому что, вы сами понимаете, прекращение большой войны в Европе, естественно, благотворно скажется на общей мировой экономической ситуации, которую сейчас тоже переживает не самые лучшие времена, прямо скажем. Что с экономикой происходит, это тоже важная история. В понедельник, то есть вчера, индекс деловой активности на американской фондовой бирже, на нью-йоркской Dow Jones резко обвалился. То есть вот этот индустриальный индекс упал, пошел вниз. Почему? Потому что Трамп предпринял очередную новую атаку на фундамент и краеугольный камень американской финансово-экономической системы, на независимость Федеральной резервной системы. Федеральная резервная система, или Федрезерв, как ее называют еще, это центральный банк США. Я уже как-то рассказывал об этой организации достаточно подробно, не буду повторяться, но суть в том, что она частная и она независимая. И государство может влиять на того, на назначение человека, кто будет назначен главой этой организации, но государство, в общем, нет рычагов для того, чтобы снять с должности этого человека. Это незаконно, снимать его с должности. Так вот, Дональд Трамп написал длиннющий пост у себя в соцсети с критикой Джерома Пауэлла, действующего руководителя Центрального банка американского Федрезерва, и потребовал от Джерома Пауэлла срочно понизить ключевую ставку американскую на основании того, что экономика, дескать, в прекрасном состоянии. Экономика американская нифига не в прекрасном состоянии. То есть она была в прекрасном, но Трамп ее довел до лихорадки. Сейчас эту экономику трясет, и она кашляет и чихает. Так вот, а Трамп говорит, не-не, все нормально. То есть он прямо напрямую отрицает реальность и говорит, что все прекрасно, все очень хорошо, все замечательно, поэтому давай снижай ключевую ставку. Ну, в чем тут как бы суть конфликта Трампа и Пауэлла? Это достаточно важный, мне кажется, может быть, самый важный конфликт сейчас внутри США. Любому правителю, любому главе какой-нибудь администрации всегда не хватает денег, потому что у него громадье планов, он хочет выполнить какие-то там свои обещания, он хочет сделать то и это, и еще и себе в карман засунуть немножко. Денег ему всегда не хватает. Но для устойчивости системы, для того, чтобы система работала как часы, чтобы она не рушилась, не падала, и чтобы ее не трясло, денег должно, так сказать, в обращении быть столько, сколько плюс-минус заработали, ну или еще где-то одолжили участники, собственно, этой системы всей. Допечатывать деньги, когда нужно больше денег, нельзя. Потому что иначе деньги обесцениваются, все начинает шататься, падать и разрушаться. В общем, это плохо. Допечатывать деньги, брать деньги ниоткуда, это не очень хорошо. В общем, задача Федеральной резервной системы США, как любого центрального банка, сделать так, чтобы ничего не шаталось, чтобы деньги не обесценивались. И поэтому Федеральная резервная система своими методами обеспечивает и ограничивает количество новых денег, поступающих в экономику, чтобы их не было слишком много. Ну а Трампу-то надо много, Трампу нужно очень много. И он видит, что сидит, значит, понимаешь, этот глава Федеральной резервной системы, буквально на кране, из которого текут рекой деньги. И он этот кран прикрутил. А Трампу хочется, чтобы, во-первых, самому сесть на этот экран, а во-вторых, чтобы оттуда деньги лились, чтобы они не были, не ограничены были ничем. Ну и Трамп, как любой президент, как глава любой администрации, ему нужно больше денег, ему нужно доллары, доллары, доллары. Но он еще и, помимо того, что он президент, он нужен еще и бизнесмен в душе. Я, кстати, вот всегда говорю, что очень плохо выбирать президентом или каким начальником бизнесмена. Потому что задача внутренняя бизнесмена, которая в голове у него вшита ему в голову, это то, что нужно зарабатывать. То есть нужно хапать, хапать, больше, больше, больше денег. А задача чиновника, на самом деле, задача избранного лидера, на самом деле, деньги тратить. И когда человек с менталитетом бизнесмена приходит во власть, он часто начинает просто подворовывать. Потому что ему кажется, что вот же они деньги, что ж не взять-то их, надо вот брать как-то побольше себе. Поэтому бизнесмены обычно плохие администраторы. То есть для того, чтобы тратить деньги в больших количествах, нужен совсем другой менталитет, чем у человека, который деньги привык зарабатывать. Так вот, Трамп бизнесмен, причем жадный, очень алчный, я бы даже сказал, бизнесмен. И он сам хочет залезть на этот кран, из которого текут доллары, и пускать эти доллары в том направлении, в котором нужно ему, в основном, конечно, себе в карман. И при этом он хочет, чтобы Джером Пауэлл или кто там будет вместо него, главой Федеральной резервной системы, был у Трампа на посылках, как вот эта золотая рыбка. Ну и когда, я думаю, психологический еще момент есть, когда человек типа Трампа, который ощущает себя величайшим, наиглавнейшим, там, просто полубогом, он видит кого-то другого, какого-то другого человека в руках у этого другого человека бесконечный поток денег. Трамп отказывается понимать, почему этот бесконечный поток денег не у него в руках, а у какого-то непонятного Джерома Пауэлла. Ну и начинает бороться за этот самый поток денег, за этот кран с бесконечными деньгами. Однако рынки американские, да не только американские, они понимают, чем была бы чревата победа Трампа в этом столкновении. То есть, если Трамп сядет на этот кран или посадит туда своего человека, что в общем одно и то же, то он зальет все долларами. Долларами будет залито абсолютно все, и экономика США под этим грузом обвалится, и за ней мировая экономика обвалится, и настанет коллапс тотальный. Получится как ситуация со старухой из сказки про золотую рыбку. Она хотела вот того сего 5-10, и вот уже почти получила, а потом в результате захотела слишком многого и осталось у разбитого корыта. Только разница в том, что у разбитого корыта останется не только сам Дональд Трамп, но и весь остальное, все остальное человечество. Поэтому нельзя ему, конечно, давать доступа к этим деньгам, к этому крану и к Федеральной резервной системе. И в общем, в американской традиции как бы четко зафиксировано, что президент должен быть отдельно от Федеральной резервной системы, ни в коем случае не вмешиваться в ее работу. Это как раз для этого и сделано, чтобы все не рухнуло. И не имеет права он увольнять главу Федеральной резервной системы. Он имеет право поучаствовать в назначении нового, но увольнять уже действующего нет, нельзя. Однако Трамп сказал, захочу, уволю, причем уволю моментально. Вот стоит мне пальцами щелкнуть, и это Джерома Пауэлла, и след простынет. И вы знаете, теоретически проблема в том, что он может выгнать этого Пауэлла. Потому что вот то, что я сказал, что нельзя его увольнять, это традиция. Нет закона, в котором написано, что президенту запрещено. Есть какое-то судебное решение на этот счет, но судебное решение можно отменить, поскольку у Трампа сейчас большинство в Верховном суде. И вообще, в принципе, Трамп на суды плевать хотел, потому что Верховный суд уже, например, принял решение о том, что необходимо прекратить практику отправки людей в Сальвадор, под предполагаемых преступников, что их нельзя без суда отправлять в Сальвадор, как сейчас делает Трамп, их сажают в самолеты, в специальную тюрьму в Сальвадоре их выкидывают. Но Трамп все равно это продолжает, ему плевать он на этот судебный запрет. И суд ничего же не может сделать, потому что у суда нет армии, у суда нет полиции, у суда нет ФБР. Суд не может заставить президента сделать то, что президент не хочет делать. Всегда как бы считалось, что президент будет выполнять решение суда, потому что ну, как бы у нас есть какие-то правила, что мы вот все цивилизованные люди. А если человек приходит, который считает себя не очень цивилизованным, или считает, что это не относится к цивилизации как таковой, то он может и не выполнять решение суда, и ничего ему за это не будет. Кстати, сам Верховный суд год назад постановил, что Трампу ничего не будет, если он даже будет нарушать какие-то уголовные законы на посту президента. Ну и в результате всего этого рынки видят, что Трамп атакует независимость Федеральной резервной системы. Что Трамп таким образом тащит за волосы Соединенные Штаты к катастрофе. И в результате котировки на биржах обваливаются. Вот как я сказал, вчера на 900 пунктов обвалились на Dow Jones индекс. Почему? Потому что падает доверие к американской системе, к американскому государству, к американскому всему. И что особенно плохо, утрачивается доверие к американским долговым обязательствам, растут вот доходности по десятилетним облигациям. Это, ну, как бы это вот совсем плохо. Это, я не буду углубляться в финансовые дебри, но это, короче, совсем-совсем нехорошо. Это означает, что Америка начинает превращаться, то есть не превращается еще, но начинает в самом процессе превращения в страну третьего мира в финансовом отношении, в финансовом смысле. Это ужасно, это плохо, потому что Америка – это краеугольный камень вот этой всей финансовой системы, а краеугольный камень американской системы – это независимость Федеральной резервной системы. Так вот, на это выглядит со стороны, да, представьте, стоит там 300-летний дуб американской финансовой системы. Подходит к этому дубу человек с топором, каким-то тупым топором, и человек слабый, неумелый, но топор все равно тверже дерева. И начинает, значит, этот чувак рубить, и уже появляется зарубка на этом дубе. И всем понимают, что если как бы дорубит, то дуб-то упадет, и всех предает, все уничтожит, все вокруг. Рубить этому деятелю еще очень долго, потому что система сложная, система укоренившаяся, долго стоявшая. Но дубу уже сейчас становится плохо, потому что, ну, кому понравится, когда тебя рубят топором? Это даже многовековому дубу не очень окей от этого. И с каждым ударом топора дуб начинает трястись, потому что плохо ему. Все смотрят на это, открыв рты, потому что все думали, что это дуб как бы священный, неприкосновенный, никто его никогда в жизни трогать не будет. И они как бы даже не пытаются остановить Трампа. Точнее, они ему говорят, ну не надо, дурак. Ну ты что ж ты делаешь-то? Ты же всех нас убьешь. Ты вообще разрушишь то, за счет чего мы все живем. А он говорит, я не тупой, я знаю, что я делал, это вы все тупые. И рубит себя дальше, пытается рубить. Может быть, кто-то его остановит. Ну, либо он продолжит рубить, и если его никто не остановит, и обрушит это дерево себе на голову, да и другим тоже на голову, и закончится все это очень-очень печально. То есть будет, я говорю, тотальный коллапс, будет крах, ужас и катастрофа. Уничтожение независимости Федеральной резервной системы обязательно обрушит мировую экономику, которая и без того сейчас посреди самой жесткой за последние десятилетия торговой войны. Ну, правда, я вам так скажу, вся ситуация, конечно, выглядит почти как апокалиптическая, но для нас тоже может быть все неплохо. Скорее всего, даже будет очень хорошо для нас с вами. Почему? Давайте об этом уже в следующей части расскажу. Сейчас у нас новости и реклама. Продолжаем разговор. Иван Яковина, Радио НВ. В первой части я закончил на том, что сейчас Дональд Трамп предпринял новую атаку на Федеральную резервную систему, что является абсолютно беспрецедентным по опасности наездом на и вообще попыткой уничтожить американскую финансовую систему. Это может очень плохо закончиться для Соединенных Штатов и для всего мира. Но для нас парадоксальным образом может закончиться не так уж и плохо, а может даже хорошо. Для нас, я имею в виду, для Украины. Нынешняя война российская, смотрите, дело в том, что она чисто наемническая. Она за деньги. То есть деньги являются единственным двигателем этой войны. Никакой идейности, никакой идеологии там нет. В начале войны что-то пытались такое идейное. Сейчас уже в России даже полностью перешли контракты. Ну, когда реклама идет контракт, никто там не вспоминает про защиту Родины или что-то такое. Там чисто деньги. Вам полагается столько-то денег, столько-то выплат, столько-то зарплаты, столько-то случаи ранения, столько-то случаи смерти и все. Вся эта идейная и, так сказать, патриотическая чепуха отошла на второй, на третий план. Короче, таким образом, для ведения этой войны нужно очень много денег, потому что деньги являются единственным мотиватором этой войны. Откуда деньги берутся в Российской Федерации? Они берутся от продажи нефти и газа. Нефть и газ являются, по сути дела, единственным источником наполнения российского бюджета. Даже так называемые ненефтяные доходы, это, не знаю, там доходы от НДС, доходы от, не знаю, стоит, условно говоря, магазин продуктовый, где отовариваются пенсионеры. Откуда пенсии у этих пенсионеров? Они же тоже идут из нефтяных денег, которые попадают в бюджет от продажи нефти. То есть, так или иначе, все деньги в России в значительной степени, думаю, процентов на 70, на 80, они так или иначе, источник происхождения изначально этих денег – это продажа нефти или газа. Нефть и главный непосредственный источник этих денег и непосредственный мультипликатор всех тех денег, которые уже находятся в системе российской экономики. Без нефти сама Российская Федерация практически ничего нужного и полезного ни себе, ни миру не производит. Практически все остальные там товары и продукты, это все импортное. Даже вот взять какое-нибудь масло, которое взбили из молока, которое дала российская корова. Корова это российская только по, так сказать, паспорту. в реальности, скорее всего, она была привезена из Нидерландов или откуда-то из Европы, потому что аутентичные российские исконно-посконные коровы, они дают гораздо меньше молока, в разы меньше молока, чем европейские. Поэтому молоко даже, оно тоже как бы не совсем вполне себе российское. Даже если корова выросла и в России и жевала русскую траву. Хотя трава тоже на самом деле не русская, потому что комбикорм и все всякие прививки и присыпки, добавки к кормам, это тоже все абсолютно импортное. Так вот, отвлекся я на коров. Для войны нужны деньги. Очень большие деньги. Для того, чтобы были деньги, нужна продажа нефти. Для того, чтобы продать нефть, нужен спрос на эту нефть. Нужен кто-то, кто ее купит. А вот мировой экономический спад, особенно если он будет достаточно сильным, радикальным образом обвалят спрос на российскую нефть. И так сейчас российскую нефть покупают не очень активно, просто из-за того, что она не очень высокого качества и достаточно дорогая, и купить ее сложно из-за введенных иностранцами санкций. В общем, нефть российская дешевеет, а в случае начала всемирного экономического кризиса она станет, конечно, еще дешевле, просто из-за того, что в кризис всегда падает спрос на энергоносителя. Просто из-за того, что там заводы жгут меньше электричества, они меньше производят всякой всячины. Для того, чтобы производить электричество, нужна нефть, соответственно, нефти нужно меньше. Люди экономят на поездках куда-то, катаются меньше на машинах, соответственно, нефти нужно меньше. И так далее, и так далее. В общем, потребление нефти резко падает в условиях снижения экономического роста. Даже, знаете, даже когда экономический рост сменяется стагнацией, вот просто ровная линия начинается, даже в этот момент потребление нефти очень сильно падает, просто из-за того, что инвестиции снижаются, и поскольку инвестиции становятся ниже, то и нефти продается гораздо меньше. То есть все закладывают на будущее, что надо будет гораздо меньше нефти в будущем, поэтому мы сейчас ее не будем много покупать. То есть вполне я допускаю ситуацию, и скорее всего это и так и будет, что российская нефть уже к концу текущего года будет по 35-40 долларов, может даже дешевле. Я даже думаю, что скорее будет дешевле, учитывая то, как сейчас Дональд Трамп себя ведет. И в этих условиях, ну просто тупо уже в российском государстве не будет хватать денег даже на текущие выплаты по пенсиям, по зарплатам бюджетникам и на поддержание каких-то базовых функций государства, типа там уборки мусора, работы диспетчеров, авиадиспетчеров или там железнодорожных диспетчеров и так далее. То есть на какие-то обычные вещи, на работу электростанций, там, вот что-то такого. Вот уже на это будет денег серьезно не хватать. Будет ситуация, как в 90-е годы прошлого века, в начале 90-х, когда реально просто зарплаты не выплачивались людям, люди там работали на каких-то госструктурах, им не давали денег, потому что не было этих денег, нечем было выплачивать эти зарплаты. Вот примерно к такому сценарию развития событий сейчас идет Российская Федерация. Так вот, вести войну, которая даже сейчас с каждым годом сжирает все больше и больше ресурсов, причем не просто больше, а намного больше ресурсов, ощутимо больше ресурсов, будет практически невозможно. Тем более, что запасы, советские запасы техники боевой иссякли уже фактически. Мы сейчас видим то на самокатах, то на каких-то переделанных буханках с отрезанными крышами едут. Кто во что гораздо, в общем, но нормальных, что называется, человеческих БМП, танков, БТРов уже практически не осталось. Иногда там какие-то новые поступления на фронт приходят. И с большим, так сказать, с большой помпой запускают какую-то механизированную колонну в бой, которая практически сразу уничтожается дронами и все. То есть техники не осталось советской. Боеприпасов советских тоже не осталось. Мы знаем, что сейчас больше 2/3 боеприпасов, которые использует российская армия, поступают в Россию из-за границы, в основном из Северной Кореи. То есть этого тоже нет. И не намечается увеличение производства, увеличение запасов. Ну и люди тоже заканчиваются, потому что те дурачки, которые были готовы воевать бесплатно, они закончились очень быстро, те, кто за какие-то относительно небольшие деньги, тоже уже закончились, сейчас заканчиваются, подходят к концу те, кто готов воевать за несколько десятков тысяч долларов, там, за 30-40 тысяч долларов, потому что дальше уже надо будет нанимать людей за 100 тысяч долларов, а для того, чтобы нанимать за 100 тысяч долларов, нужна цена нефти в 100 долларов за баррель, а не 30 и не 20 долларов за баррель, как сейчас намечается. Поэтому с людьми тоже будут большие проблемы. Очень большие проблемы, новых людей будет взять негде. Кроме того, уже сейчас все российские там, блогеры и Z-телеграм-сообщество сообщают, что качество прибывающего подкрепления на фронт крайне низкое. То есть ну, выбирают совсем их дно дна. Там уже какие-то совсем бомжи, болеющие там, с гигантским букетом каких-то неизлечимых заболеваний. Какие-то наркоманы, которые не могут там и нескольких часов без дозы. И вот такого плана публика попадает в армию с российской стороны. Поэтому, когда деньги закончатся, я предполагаю, все может рассыпаться, вся вот эта российская военная машина может рассыпаться в течение пары месяцев, потому что другой силы, скрепляющей эту военную машину, просто нет, не останется, ее не существует. Там никаких других мотиваторов, кроме денег, просто нет. Произойдет распад. Он может произойдет быстро, может не очень быстро, но я думаю, буквально несколько месяцев, если цена опустится до 30 долларов за баррель, то буквально 2-3 месяца и все посыпется. Потому что в российских всяких кубышках, во-первых, эти кубышки в основном украдены, во-вторых, там осталось гораздо меньше денег, чем необходимо на продолжительное ведение боевых действий. Конечно, я естественно признаю, что если начнется всеобщий экономический кризис, то весь остальной мир, вся остальная наша планета тоже будет в очень нехорошем положении. В очень нехорошем состоянии. То есть безденежье коснется всех, и в любой момент, в любой, так сказать, экономический кризис, общемировой, это всегда плохо для всех жителей Земли. Украинская экономика от этого не выиграет тоже, она будет тоже в кризисе. Хотя я уж не знаю, куда можно ли сейчас находиться в большем кризисе, чем сейчас, когда против тебя ведет войну ядерная держава, напавшая, но экономике украинской, конечно, никакой радости от наступления общемирового кризиса не будет. Плохо будет украинской экономике. Хотя, с другой стороны, знаете, зерно, потому что все всегда хотят есть, зерно будут покупать в любом случае. А украинский экспорт, главным образом, это зерно и всякая другая продовольственная продукция. Но смотрите, получается ситуация следующая. Либо весь мир сейчас там, без кризиса будет процветать, но в Украине будет идти война, потому что в России будет хватать денег на эту войну. Либо весь мир резко урежет свои расходы на все-все-все, включая нефть. Таким образом, Россия останется без денег и останется без возможности вести войну. И таким образом, Россия будет вынуждена свернуть войну в Украине. Ну, либо сильно ее ограничить, уменьшить масштаб этой войны. Что для Украины хуже, экономический кризис или война? Я думаю, что война хуже. Я думаю, экономический кризис можно пережить, особенно когда весь мир, то есть как бы, когда вместе со всеми не так уж и страшно. А когда война, и когда война касается только тебя, все остальные на тебя смотрят, цокают языками, кивают головами, ну, почти ничего не делают, чтобы тебе помочь, ну его нафиг, знаете, ну его нафиг. Пускай будет лучше кризис во всем мире, чем война в Украине. Я так считаю. Конечно, может быть, Путин там где-то достанет там еще какую-то кубышку и продолжит воевать в Украине. Но тогда, понимаете, без больших денежных вливаний в регионы России начнет ставиться под вопрос единство самой России. Потому что там это единство тоже держится на постоянных дотациях из федерального центра этим регионам. Если эти дотации убрать, там сразу начнется разброд, качание, шатание. И такие регионы России, как Чечня, они, естественно, сразу пойдут на выход. Еще и Дагестан с Ингушетией с собой прихватят, с Кабардино-Балкарии. Это вот начнутся такие процессы. То есть Путину реально в такой ситуации надо будет выбирать. Либо сохранять единство того, что сейчас называется Российская Федерация, либо продолжать войну в Украине. То есть вот настолько серьезная дилемма перед ним станет, если серьезнейшим образом упадет цена на нефть. Так вот, Трамп сейчас ведет ситуацию именно к этому сценарию, когда настанет всеобщий экономический кризис, общемировой, и цена на нефть очень сильно упадет. При этом Трамп еще категорически отказывается прекращать свое лобовое, фактически экономическое столкновение с Китаем. И это столкновение начинает очень больно бить по китайской экономике. Китайская экономика, я напомню, это один из двух главных, наряду с Индией, покупателей российской нефти. Тут китайцы начинают действительно очень сильно терять в деньгах из-за фактически прекращения экспорта китайской продукции в Соединенные Штаты. Но тут очень важный момент, надо сказать. Китайцы справятся. Благодаря тому, что Дональд Трамп ведет себя как слон в посудной лавке, он действительно сумел сделать так, что китайцы, простые люди и бизнесы китайские сплотились вокруг компартии своей в едином порыве в борьбе с проклятыми империалистами. Вот Трамп сумел так сделать. Действительно, раньше все эти бизнесы, все даже простые китайцы, они обращали свои претензии к компартии, говорят, к Си Цзиньпиню, мужик, что ж ты нас до такой жизни довел, нам совсем плохо, совсем тяжело, и вообще как дальше жить, непонятно, давай что-нибудь менять. А сейчас Си Цзиньпинь говорит, слушай, так это не я, это вон американцы вам все устроили, поэтому вот к ним все свои вопросы адресуйте. И это работает, и китайцы действительно сплотились, и китайцы сжали зубы и затянули пояса, и говорят, да, мы все переживем, мы все, так сказать, пройдем эту кампанию, эту войну мы пройдем до конца, и мы победим американцев, чего бы нам это ни стоило. Китайцы закаленные, вон они там целым поколением, поколениями там, не знаю, плошку риса в день ели, и ничего, справились как-то, стали самым многочисленным народом на свете, поэтому они готовы долго сражаться, много терпеть, терпеть какие-то ужасные проблемы, и из них можно делать гвозди, из этих китайцев. То есть они реально очень такой народ выносливый. И я не исключаю, что они перетерпят Трампа, и что они заставят его пойти на уступки, и что Трамп проиграет эту торговую войну в Китае. Это вполне реалистичный сценарий. Но при этом экономика Китая без американского экспорта во время этой войны все равно будет очень сильно страдать. Без 15%, а сейчас примерно 15% всего китайского экспорта идет в США. Причем это экспорт дорогой, это экспорт всяких достаточно крутых вещей, которые дают очень много денег Китаю. Без этого экспорта китайская промышленность, а Китай практически это промышленность есть, то есть пишем Китай, имеем как-то равно промышленность, держим в голове промышленность. То есть Китай это и есть промышленность, он равен своей промышленности. Так вот, китайская промышленность очень сильно пострадает, прям серьезнейшим образом пострадает. Инвестиции в китайскую экономику точно обрушатся, как я сказал, инвестиции, без инвестиций не будет и больших закупок нефти. Для китайцев, для того, чтобы у них огромные долги, там под 300% ВВП, это какие-то там десятки триллионов долларов. Так вот, китайцам для того, чтобы выплачивать эти долги в срок, потому что они набрали гигантское количество долгов, им необходим рост экономический примерно в 5% в год. Вот пока у них есть такой рост экономический, они долги свои расплачиваются по долгам. Если будет меньше рост, уже не будет им хватать денег для оплаты этих долгов. Так вот, сейчас не будет точно роста. Вот из-за этой войны с американцами, торговой войны, у Китая не будет такого роста. В стране там началась дефляция, очень серьезно, 30 месяцев подряд там снижаются цены на только что произведенные товары. Товар подходит к проходной фабрике какой-нибудь, да, и его цена уже меньше, чем цена того же товара была неделю назад или там месяц назад. То есть происходит дефляция, снижение стоимости товаров. Что это означает? Это означает, что промышленность китайская и так получает меньше денег, меньше прибыли становится. Долги китайской промышленности из-за этого растут. Спрос на, естественно, никакого развития этой промышленности не будет, потому что она и так очень большая, она слишком большая, некуда девать все то, что она производит. И поэтому спрос на нефть в Китае будет сокращаться. Короче, все к чему это? К тому, что главный рынок российской нефти, Китайская Народная Республика, сейчас будет переживать очень тяжелые времена. И рынок этот будет сокращаться, причем довольно быстрыми темпами, и это практически уже гарантировано. Вот такая история. Китай устоит как государство, и скорее всего он даже победит Америку в этой войне, потому что китайцы готовы идти на гораздо больше жертв, чем американцы в торговой войне. Но импорт нефти Китаем упадет, это точно. Ну и дело идет к тому, вообще говоря, что сейчас импорт нефти упадет в глобальном масштабе, потому что везде во всем мире начинаются вот эти кризисные явления, вызванные не вполне адекватными действиями американской администрации. То есть есть все основания надеяться на то, что стоимость российской нефти упадет очень сильно, чем самым подорвет возможность Российской Федерации вести войну против Украины. И это обстоятельство существенно упростит работу Трампу, который все-таки не теряет надежды получить свою Нобелевскую премию мира. И вот на этой неделе он очень сильно активизировался в плане переговоров. Он пока их анонсирует, даже не только переговоров, но и заключение какого-то некого мирного соглашения. Он, судя по всему, действительно придумал какой-то план. Не он сам, я думаю, его люди. Они посидели, постарались, что-то придумали, изобразили. И пока Трамп не рассказывает, в чем именно состоит план, но некоторые подробности мы знаем из близких к Трампу источников. Сам он сказал, что на этой неделе, в течение трех дней, это он вчера сказал, в течение трех дней он расскажет подробности этого плана, в чем он именно заключается, и ответит на все вопросы журналистов. Мы вот ждем, я надеялся, что он сегодня это скажет, пока не сказал. Но будем надеяться, к следующей передаче он это скажет. Так вот, и говорит, что есть большие шансы. Джей Ди Венс, вице-президент американский, сказал, что большие шансы на то, что договоренность будет заключена. И что мы знаем из прессы? Как примерно выглядит этот план? Нью-Йорк Пост, газета близкая к Трампу, написала, что хотят, собственно, от Российской Федерации требуется замораживание линии фронта, замораживание войны по текущей линии фронта. То есть все то, что Россия успела хапнуть, остается за Россией. Если, правда, не будет каких-то мелких разменов. Ну, пока так. Плюс Россия должна остановиться, не атаковать, не идти дальше вперед. Плюс американцы хотят забрать под свой контроль, под свой, так сказать, свое управление, свой суверенитет, если угодно, Запорожскую атомную электростанцию и прилегающую к ней территорию. Чтобы там как такой эксклав, такой был международная зона, если угодно, я не знаю, что-то такое. И там, по сути дела, это была американская территория. И американцы, я так понимаю, Трамп хочет сидеть, управлять этой атомной электростанцией, продавать электричество как в Россию, так и в Украину. Вот, это такой план. Соответственно, он хочет получить от России эту атомную электростанцию просто из-за того, что она сейчас находится под фактическим контролем РФ. От Украины что хочет Трамп? Он хочет отказ от Крыма, то есть он хочет, чтобы Украина согласилась на то, чтобы Крым стал российским, а также отказ от НАТО. Причем, насколько я понимаю, от Крыма хотят, чтобы Украина отказалась де юре, то есть юридически, что мы больше типа не претендуем на Крым. При этом от Украины требуется, чтобы она отказалась де-факто, фактически контроль передала над остальными оккупированными своими территориями России. То есть сказать, вот все, мы как бы соглашаемся с тем, что вы там сидите, вы там управляете, но мы формально не признаем то, что это ваша территория, мы все еще считаем своей. То есть, по сути дела, мне кажется, вот с Крымом это особенно сложный вопрос, потому что... Ну, я не очень понимаю, как украинское общество воспримет ситуацию о том, что в Конституции Украины Крым будет исключен из списков регионов Украины. Мне кажется, это невозможно. Но посмотрим. Посмотрим. Я не знаю, политически это будет, конечно, очень сложная история, но поглядим. Плюс Трамп хочет завести в Украину европейские войска в качестве гарантии безопасности, чтобы они стояли не на линии фронта, а чуть дальше, за линией фронта, и гарантировали, что Россия не возобновит наступление. И, вероятнее всего, эти войска будут прикрываться с неба американской или европейской авиацией. Вот это очень хорошо, это особенно как бы меня радует этот пункт. Я вообще считаю, что настоящая бы гарантия безопасности Украине может предоставить только украинская армия. И такие безопасности появятся, если у Украины будет очень мощный военно-воздушный флот. То есть военно-воздушные силы должны быть на уровне, ну, как минимум, Германии, Великобритании. А лучше, может быть, даже уже ближе к Америке или к Израилю. То есть вот настолько мощные должны быть военно-воздушные силы у Украины. И это будет лучшая гарантия нападения России. Кстати, я думаю, что Украина, получив такие ВВС, сможет совершенно спокойно организовать где-нибудь в тайном месте лабораторию по изготовлению ядерного оружия и вернуть себе ядерный статус, потому что я думаю, что пока у Украины не будет ядерного оружия, всегда будет сохраняться угроза нападения со стороны Российской Федерации. Как мы знаем, как только появляется ядерное оружие, угроза войны сводится к нулю, потому что никто не хочет получить себе в лоб ядерную ракету, это абсолютно точно. Поэтому появление у Украины ядерного оружия сразу же сведет на ноль вероятность продолжения возобновления войны, и, в общем, это очень хорошая история. Дальше. На линии фронта при этом планируется установить какие-то наблюдательные группы из самих россиян, украинцев, а также представителей ненатовских стран. То есть, может быть, Бразилия какая-нибудь, может быть, Индия, может быть, Китай, может, кто-то еще, не знаю. Может быть, Израиль, опять же. И эти люди будут заниматься наблюдением за сохранением режима прекращения огня. Сложно сказать, согласится ли на это Украина, потому что многое очень требует, особенно пункт с Крымом, с передачей Крыма, мне кажется, малоприемлемым для Украины. Я не гражданин Украины, мне об этом не судить, я не могу какое-то мнение тут свое высказывать. Но мне кажется, что в целом такой план больше имеет возможность на реализацию, чем на нереализацию, потому что Россия в случае реализации такого плана теряет главное, она не уничтожает Украину. Потому что вся эта война начиналась ради одной цели, ради того, чтобы ликвидировать, уничтожить Украину. Если эта цель не достигнута, то это означает, что Россия войну фактически проиграла. Ну, с точки зрения самой России. Конечно, там будут населению впаривать, что победили, захватили территории, сделали Азовское море внутренним и так далее, но фактически главная российская цель, стратегическая российская цель будет не выполнена. То есть Украина, конечно, при таком заключении такого соглашения на тактически не выиграет, скажем так, может даже проиграет какую-то часть своих территорий, но стратегически выиграет просто из-за того, что, я думаю, всем понятно, мне это совершенно очевидно, что когда Путин умрет, новое российское руководство ради нормализации отношений со всем миром, ради снятия санкций и так далее, оно, естественно, моментально пойдет на передачу, на возврат всех оккупированных ранее украинских территорий Украине, включая Крым и Севастополь. То есть это как бы очевидно. То есть Украина Самое главное для Украины сейчас сохраниться как государство, выжить как нация. И я думаю, эта цель, такое соглашение, такую цель, такую задачу решает. Но, конечно, возвращение украинских территорий, если реалистично смотреть на вещи, наверное, это время некого будущего. Скорее всего, это произойдет после смерти Путина, я думаю, потому что иначе маловероятно это. Так вот, для Путина, собственно, вся эта история представляет гораздо более неприятный выбор, чем для Украины, потому что вот прекращая войну, он точно уже гарантирует, что Украина уплывает от него навсегда, уплывает от России навсегда, потому что, естественно, как только война заканчивается, Европейский Союз, как он заявил, будет вкладывать огромные деньги, уже сейчас вкладывает огромные деньги в развитие украинского военно-промышленного комплекса. Как я сказал, скорее всего, авиация украинская будет гораздо круче, в течение нескольких лет она станет гораздо круче, чем она есть сейчас, она будет полностью перейдет на натовские вооружения, натовские самолеты и так далее. Противовоздушная оборона будет поставлена в каждом городе украинском, я думаю, это естественно тоже будет. Ну и беспилотный морской флот, конечно, и крылатые ракеты, и, конечно, десятки миллионов, если не сотни миллионов дронов разных моделей и модификаций будут той самой гарантией безопасности Украины. И начать, видя перед собой такую силу, новую войну у Российской Федерации уже не получится, потому что такая война, новая война в таких условиях будет сопряжена с абсолютно колоссальными жертвами, затратами и так далее. То есть Украина точно навсегда уплывает, причем уплывает из-под российского контроля вместе с Одессой, Харьковом и Днепром, что всегда, захват этих городов был всегда приоритетной целью российской агрессии. Россия не сможет воссоздать свою империю, и Путин не сможет воссоздать империю, и это главное, так сказать, стратегическое поражение, без которого не будет никакой реализации главных целей этой самой войны. Потому что цель, конечно, никакая не денацификация и не демилитаризация Украины, а именно захват Украины, уничтожение ее как независимого государства. Сейчас Путин отчаянно принимает разные шаги для того, чтобы отсрочить или заключение этого соглашения, или как-то сделать, ввести на какое-то альтернативное соглашение. Он предлагает, вот на Пасху выступил с идеей перемирия, сейчас он говорит, что надо изучить инициативу украинскую по поводу отказа от бомбардировок гражданских объектов и так далее. То есть он пытается забросить кучу всяких каких-то новых идей, инициатив, которые Трампа отвлекут от, так сказать, поставленной главной задачи заключения перемирия. Знаете, я думаю, что Путин в конечном итоге, скорее всего, откажется подписывать эту бумагу. И тогда, как пишет американский патриарх американской журналистики, обозреватель Дэвид Игнатиус, есть там такой, который знает все, почти пророк американской политики. Например, он одним из первых сказал, что Джозеф Байден уйдет, не будет баллотироваться на следующий пост президентский, на следующий срок президентский. Так вот, Игнатиус пишет, что в этом случае американцы снимут все ограничения на применение американского оружия по Российской Федерации, дадут этого оружия навалом, и Украина, как он сказал, эта война станет намного более кровавой. То есть Украина начнет перепахивать Российскую Федерацию вдоль и поперек американскими ракетами. Ну, я вам так скажу, может, это даже и не самый плохой вариант. Хотя, конечно, будем ждать сейчас похорон Папы Римского, Франциска, который вот пару дней назад умер. 26 апреля эти похороны должны состояться. Как ожидается, на них приедет и Владимир Зеленский, и Дональд Трамп, и многие другие мировые лидеры. И все вместе они, скорее всего, что-то там решат по поводу перемирия в Украине. Ждем эту дату, посмотрим. Я надеюсь, все будет хорошо. Хотя, конечно, гарантировать ничего нельзя сейчас. Ну и хочу вам предложить поучаствовать в сборе. Сейчас мы собираем на разведывательные дроны для 72-й бригады черных запорожцев на Кураховское направление. Война продолжается, война не останавливается, останавливаться не будет, к сожалению. Поэтому дронов нужно больше, больше, больше. Если у вас есть возможность, пожалуйста, поучаствуйте в сборе. Все реквизиты, как обычно, внизу в описании к ролику. Ну, а я на этой оптимистической ноте с вами буду прощаться. Меня зовут Иван Яковина. Да пребудет с вами сила и пока-пока.